Добрый вечер, друзья. Позвольте мне от имени скромного нашего коллектива «Сева Оборота» поздравить вас с наступающим 1 мая. Все-таки праздник, все-таки выходной. 1 мая официально все еще День международной солидарности трудящихся.
Сева.
Да, и хоть солидарность это принимает сегодня совсем другой, не хрестоматийно плакатный, а наоборот боевой и жизненный характер, интересно бы все же бросить исторический взор в, так сказать, предыстоки всего этого дела. Сегодняшний наш гость эти предыстоки, а также все за этим последовавшее, пережил и помнит лично.
Вот как хорошо, вы знаете, а я как чувствовал, я в своих датах этот 1 май обошел.
Ну вот, прекрасно. Господа, прежде чем вам представить гостя, отрывок из песни, которая вполне могла бы быть написана лично для него.
Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он поразил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою напевал он всюду песенку свою. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря.
Дамы и господа, позвольте представить, капитан дальнего плавания, капитан с 1936 года, почетный работник морского флота, орденоносец и так далее, и так далее, Борис Иосифович Левенштейн, доводящийся мне папой.
Сева, вот в вашей песне, которую вы представили как песня, которая могла быть написана для нашего гостя, там говорилось: капитан, улыбнитесь, подтянитесь, а вот этому капитану улыбаться не надо, он улыбается всегда, подтягиваться ему не надо, он подтянут, так что вроде бы и не совсем для него песня.
Ну уж это вам судить, это же дело наше семейное. Батюшка, мы начнем историю с самого начала, потому что в биографии твоей много такого, что, во-первых, заслуживает внимания, во-вторых, такого, что почти никто не помнит из личного опыта. Я думаю, что мы начнем с самого начала, с города, в котором ты родился, с крепости Кронштадт. Кронштадт нынче, конечно, уже отделен, вернее, соединен с землей дорогой, но когда-то был не только остров, но и крепость, одна из первых крепостей на Балтике и один из крупнейших первых портов, обслуживавших Санкт-Петербург, где ты родился в 1904
году.
Да.
В царское время в Кронштадте, в среднезажиточной семье ремесленника портного, осваивал азы, потом учился в гимназии, потом, значит, мы. Отец завоевывал свое имя, стали лучше жить, и я обретал, значит, и свое лицо какое-то. Самое главное, что учился в гимназии. Сестра училась тоже в женской гимназии.
Но гимназия ведь это было для детей более-менее зажиточных родителей.
Не совсем зажиточных, но во всяком случае там плата была.
Потому что я, перебирая семейные фотографии, да, помню тебя в форме, в гимназической, да, в серой, с меховым воротником, в фуражке с кокардой.
Гимназия императора Александра Третьего, имени императора Александра Третьего.
А происхождение, не, так сказать, не мешало?
А происхождение, нет, там была 5% норма, была, ага, для евреев.
Так.
Я, значит, на конкурсном экзамене, я его прошел, и поступил, значит, уже...
И вошел в эту норму.
Вошел в эту норму. Причем у нас там никакого антисемитизма никогда не чувствовал. Даже больше я вам скажу. Когда в гимназии происходили занятия по закону Божьему, то нас, значит, собирали евреев в отдельный класс, к нам приходил раввин, и мы занимались, значит, таким же законом Божьим, но, значит, нашего... По нашей национальности.
Вот вы знаете что? Сколько я слышал таких рассказов, а я все-таки старше вас всех, за исключением Бориса Иосифовича, сколько я слышал таких рассказов о тех временах, о процентной норме, вот об этой самой. И все время подчеркивали рассказчики, не абсолютно без всякой, то, что говорил сейчас Борис Иосифович. Что действительно, если уж приняли в гимназию,
были приняты.
Да, и потом человек уже чувствовал себя совершенно равноправным, только на законе Божьем.
Вот. Но вот в Кронштадте ведь вы жили из-за черты оседлости, потому что в Санкт-Петербург уже селиться было нельзя.
Да, отец был ремесленник, и ремесленникам разрешалось. Он приехал в Кронштадт в 1886 году. И ремесленникам разрешалось. Значит, какая-то тоже, видимо, квота была на это дело. И он начинал там работать, и там мы дальше жили. И уже жили на совершенно равных правах со всеми, никогда не чувствовали никакого принуждения, никакого, понимаете, презрения. Жили на равных.
Но начинал он как гражданский портной,
гражданский.
К Первой мировой войне
уже... А потом он, значит, работал в гвардейском экономическом обществе как портной и стал квалифицированным военным портным. И уже обшивал большей частью военных моряков. Причем к началу войны 14-го года, у нас уже он несколько разросся, его мастерская, и он обшивал выпускников нашего морского инженерного училища гардемаринов. Причем они у нас получали, приходили, значит, он снимал мерку, что им нужно, они получали весь комплект своего обмундирования, вплоть до белья, рубашек, кортиков. Все получал, значит, было сосредоточено в одном месте.
Из семейной мастерской.
Да.
А что за жизнь была в Кронштадте тогда? Как это все выглядело?
Ну, Кронштадт был небольшой, но очень чистенький, очень хороший город с населением 28 тысяч человек. Причем главный военный порт Балтийского императорского флота, откуда отправлялись еще парусные суда на завоевание других территорий, на открытие территорий. Моряки, в основном, очень культурный народ, конечно, образованный, который бывал везде и видел, как люди живут. И поэтому все это было очень у нас интеллигентно, я бы сказал, и очень вежливо. Кроме того, Кронштадт был большим еще коммерческим портом. Поскольку Ленинград был мелководный, еще канала не было глубоководного в Ленинград, большие корабли переходили на Кронштадтский рейд, разгружались там и на баржах дальше перевозились грузы по России. Кроме того, значит, у нас была большая биржа лесная, откуда экспортировала главным образом лес.
То есть лес шел экспортом тоже через Кронштадт?
Через Кронштадт. На баржах приходил в Кронштадт, разгружался, и экспортом шел. И у нас в Кронштадте были консульства почти всех стран.
Ага. Невероятно.
Да.
Сейчас это...
Ну, вот был настоящим морским таким.
Ну, и у вас и публика ведь была, и приходилось публику как-то, видно, разграничивать, потому что была публика.
А публика разграничивалась, конечно, разграничивалась. У нас, значит, и так было, значит, Господская улица, главное, Николаевская. Она называли в простонародье Господская, поскольку там жили главным образом господа. И причем одна сторона улицы была бархатная, другая сторона ситцевая. По бархатной стороне могли ходить только офицеры и интеллигентные люди. А по ситцевой стороне, значит, кухарки, гувернантки, матросы, пожарные.
В парке, значит,
Петровский парк, Екатеринский парк. Они были тоже разграничены. Причем в Петровском парке там одна сторона была, значит, для простонародья, если можно так теперь сказать, а другая для офицерского состава там. И была беседка, духовой оркестр играл по субботам, гуляния там были. И в парке было, на эту сторону, куда ходили интеллигенция или офицерский состав, было написано нижним чином и собакам вход воспрещен.
А
и то же самое в Екатеринском парке было, который шел вдоль канала по Большой Екатеринской улице, где было морское офицерское собрание. Нижним чинам и собакам вход воспрещен.
Скажи, пожалуйста, а ваша семья на какой улице жила?
На Господской.
А на какой? На Ситцевой стороне?
Да, нет, на приватной.
То есть вы...
В доме нашем был банк, был дом частный. Хозяйки Шуниман такая была немка. И мы жили в этом доме, это такой, на самом главном месте. Рядом там было дворянское собрание невдалеке от нас.
А квартира напротив, большая была?
Напротив нас было коммерческое собрание, большой дом. Квартира была из 5 комнат, в бельэтаже. Потому что выше нам нельзя было, там же приходили заказчики. Угу.
Ну, теперь 1913 год.
1913 год.
Тебе 9 лет.
Я вспоминаю, это год 300-летия дома Романовых. У нас в Кронштадте к этому времени построили вот морской собор, который сегодня еще там очень красивый. И открывали, освящение собора было, открывали памятник адмиралу Макарову на Якорной площади. И приезжала на это освящение вся императорская семья. Штандарт, яхта «Штандарт» подошла к Петровскому парку, к пристани, к причалу. И ее встречали, конечно, там народ кругом стоял, шпалерами стояли войска, и семья вышла с яхты «Штандарт», а впереди шел крупный гвардейец, нес на руках
наследника.
Наследника, поскольку он был болен не сворачиваемостью крови. И поэтому боялись его куда-либо пускать, чтобы он не поцарапался, и тогда бы не остановить кровь. Здесь ожидали их ландо, такие открытые кареты, запряженные четверкой лошадей. И сзади уже ехала вся свита, вот, во главе с адмиралом Вереном, военным губернатором Кронштадта. Они приехали на Красную, на Якорную площадь, проезжали. Мимо гимназии нас выстроили фронтом гимназистов в мундирчиках с блестящими серебряными бляхами, с пуговицами, с лихо одетыми фуражками. Мы кричали «Ура!». А девочки из женской гимназии напротив почти была. Они пели «Боже, царя храни».
Кстати,
на площади был раскинут шатер шелковый. Сверху с двуглавым орлом, значит, с царским штандартом. Там для того, чтобы, значит, царь мог бы там зайти отдохнуть.
Если вы, господа, слушаете сейчас нас с закрытыми глазами, не открывайте их, потому что следующий отрывок музыкальный перенесет вас в то время и воссоздаст в воображении то, что еще не дорисовано. «Боже, царя храни» для тех, кто эту мелодию по молодости не знает. Далее мы движемся по хронологии. За 13-м годом последовала война первая, но я не знаю, есть ли о ней что рассказывать, но после Первой мировой войны наступил 17-й год. И вот этот адмирал Верен, о котором уже сегодня упоминали, его, так сказать, судьба резко поменялась в 17-м году.
А поменялась она потому, что он был грозой матросов и их угнетал всячески, как только можно было. Причем его дом стоял на Княжеской улице, и когда матросы шли на свои корабли мимо его дома, а у него дом был оборудован зеркалами, особо поставленными зеркалами, он видел, что делается на другой стороне. И когда матросы проходили по другой стороне, обязаны были свой шаг печатать и обязательно отдавать под козырек. И кто не брал, выскакивал матрос из губернаторского дома и отправлял этого матроса на гоп-вахту. А с революцией этого Верена, и потом такого у нас еще был жандармский полковник Кисель-Загорянский, их вывели на край оврага, на якорной площади, и там расстреляли. И они скатились во враг.
Ну а вот скажите так все-таки, ну скажите, Борис Иванович, ну чем, по-вашему, вызывалась вот такая излишняя, что ли, излишняя придирчивость некоторых командиров? Зачем им это нужно? Потому что упоение властью, что это было?
Ну и упоение властью, дело характер человека, много значит. Причем он, конечно, считал, что те, которые ниже его стоят, они все ничтожество, их можно угнетать по-всякому, издеваться над ними. Но ведь были среди них очень порядочные люди, очень интеллигентные люди, которые к матросам относились по-человечески. И таких много было.
Борис Иванович, вы знаете, я коренной ленинградец.
Да, был да,
коренным ленинградцем да, до тех пор, пока не уехал за границу. Да. Да. Но вот я учился в институте в середине 50-х, поступил в институт. И вы знаете, никаких подробностей или никаких фактов о Кронштадте, в общем, так известно не было. И в то же время этот город и само слово Кронштадт, оно всегда было окутано каким-то мистическим ореолом.
Да, олицетворением каким-то.
Да. И произносилось это слово с уважением всегда.
Совершенно верно.
И я помню, что по тем временам я никак не мог понять, ну как же так все говорят, Кронштадт,
мы
что это Кронштадта такое, почему? Да, мы из Кронштадта и с такой гордостью, в то время как фактов никаких не было известно.
Да, но самое главное, я прожил в Ленинграде большую часть своей юности, и я никогда не бывал в Кронштадте. Я бы очень хотел поехать в Кронштадт. Но туда же не пускали.
После 21-го года.
Да, это же был закрытый город, поэтому мы знали, что есть Кронштадт, конечно, прекрасно знали. Можно было поехать в Ораненбаум и на него даже посмотреть издали, но когда хорошая погода, но больше ничего.
Ну вот как Борис Ильич только что сказал, одной из причин этой тайны, которая окутывала Кронштадт, были события 21-го года, во время которых
Борис Ильич, 2 марта начался Кронштадтский мятеж.
Так вот, кстати, в этом году ведь 70-летие было мятежа.
Да.
И ты
но
его...
это не празднуется.
Не празднуется. И мы даже его тут пропустили, не заметили.
Нет, нет, нет. Почему же? У меня в хронологии все было отмечено.
Но ты тогда был молодой уже краснофлотец.
Ну да, да, 17 лет. Да, молодой был.
Ты уже в форме ходил,
что с началом мятежа Кронштадта моего отца арестовали. Он был заведующий мастерскими совнархоза тогда. И почему его арестовали, значит, они тогда мотивировали тем, что он якобы агитировал против ревкома, там такой так называемый ревком был, который ставил свои задачи, что советы без коммунистов, значит, войска без комиссаров и свобода, значит, полная свобода. А экипажи, которые находились только что мобилизованные крестьянские массы, еще не оформившиеся, они были недовольны многими делами советской власти, в связи с тем, что земли-то они все-таки не получили. Были эти продотряды, которые забирали последнее зерно, приезжали. И вот эта почва создала это все, все это создало почву для возможного мятежа. Причем мятеж возглавил такой писарь, был линкора Петропавловск Петриченко, матрос. И матросы присоединились к этому. Некоторые, может, по принуждению, некоторые, значит, по своей воле, во всяком случае, Кронштадт восстал. И это продолжалось до 18 марта, до Дня Парижской коммуны.
А ты в это время что
когда...
там делал?
А я, что я делал? Я там не был, я больше части ходил отсюда, носил
передачи.
Тоже потому что они были приговорены к расстрелу, там все в тюрьме сидели. Там были арестованы вся местная власть, все райкомовские вожди, и все сидели в этой тюрьме. И отец с ними там сидел.
Но, если не ошибаюсь, повстанцы кронштадтские никого так и не расстреляли из арестованных.
Повстанцы из арестованных не успели расстрелять, потому что вошли наши войска 18-го.
И вот тогда начались расстрелы. Но
там... Нет, тогда они сразу не начались расстрелы.
Там нужно еще вспомнить, видимо, связь с Финляндией, подвоз.
Вот, значит, что там было? Связь с Финляндией уже была по льду, конечно. И Финляндия сразу... Приехали оттуда, приехали эти самые эсеры, уже к нам появились в Кронштадте. И они уже начали там руководить, начали командовать парадом. И началась какая-то продовольственная помощь Кронштадту, потому что тогда было голодно. Есть было нечего. И очень многие... Но это потом, когда уже войска вошли к нам в Кронштадт и уже заняли город. А около нашего дома, где мы жили, на Большой Синицке тогда мы уже жили, как раз у нас стоял трехлетний... трехдюймовая пушка стояла, которая стреляла в сторону морского госпиталя, откуда шли войска наступающие. А те польда наступали от Оранинбаума и от Ленинграда, и от Лисьего Носа оттуда наступали цепями. И что характерно, бывало, увидишь на берегу вот северного этого бульвара, мы там ходили, находились, и видно было, как идет цепь, как только с линкоров 12-дюймовые орудия начинали обстрел, исчезала. Вот она...
Цепь тонула.
Да, тонула.
Да-да, под льдом нашли смерть.
Очень, очень много было погибших людей.
И Троцкий потом все-таки бросал все время,
но... в один момент и ворвались в Кронштадт. А у нас в нашем
и
доме...
И Тухачевский, кстати.
Помещали раненых наших советских матросов, то есть советских армейцев, которые наступали, были ранены, и мы в первом этаже жили, и к нам туда, значит, у нас дома мы за ними ухаживали, за ранеными. Я, мама и сестра. Угу. А папа сидел уже в тюрьме еще.
Ну, когда вошли войска революционные...
То на следующее утро папа пришел домой.
Но там же начались расстрелы уже мятежников.
А потом уже началось, да, значит, уже начались расстрелы. Там, значит, так устраивали фронтом этих матросов, и каждого десятого расстреливали.
А тебя не выстраивали там?
А зачем меня выстраивали?
Ну, ты все-таки краснофлотец был.
Ну, какой там краснофлотец, шпана.
Но тот факт, что дед мой, твой отец, сидел в тюрьме, как бы снял...
Это имело значение.
Это снялось.
А потом у нас уже была эта самая зеленая улица в Кронштадте, когда эти пропуска начались, и когда началась вся жизнь, у нас это все уже было.
Ну, дальнейшую карьеру и плавание вокруг Европы и за границу мы обсудим сейчас, а для того, чтобы, так сказать, ввести в атмосферу следующего эпизода, мы сейчас заслушаем небольшой музыкальный кусок.
Есть город, который я вижу во сне. О, если бы знали, как дорог. У Черного моря явившийся мне цветущий, как акациях город. Цветущий, как акациях город. У Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тону, и на берег вытащен к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря.
Песня «У Черного моря» в исполнении Леонида Утесова. И она переносит нас на Черное море, скажем, начало 30-х годов, где уже старший помощник Борис Иванович Левенштейн плавает от Балтийского пароходства по окончанию мореходки и, так сказать, нескольких лет работы на флоте. И с Черным морем связаны разные эпизоды, о которых просто необходимо рассказать. В частности, есть у нас семейная фотография, которая хранится в ящике, я ее не один раз видел. Теплоход «Жан Жарес», старший помощник Борис Иванович, группа людей и Горький, классик нашей литературы, в сопровождении 13 человек, который возвращается в Союз на родину с острова Капри. Его везли на теплоходе «Жан Жарес», на котором Борис Иванович был старпомом.
Мы стояли в порту Чивитавека в Италии, разгружали груз, и пришло сообщение из Рима о том, что наш посол Потемкин вызывает капитана к себе по важному делу. Ну, капитан, так как я был его правой рукой, он сказал, что без меня он не поедет, и взял меня с собой в Рим. Мы приехали в Рим, тоже знаменательный день это было, для них знаменательный день, конечно. Там было десятилетие фашизма, и был крупный парад.
Итальянский праздник.
Во главе с Муссолини. А мы Значит, присутствовали, посмотрели, в танц возил этот Потемкин. Потом Потемкин был прием по случаю нашего приезда также. И оказалось, что зачем звали? Что Горького надо было доставить в Советский Союз. В чем ему предлагали пассажирские, любое пассажирское судно. Он сказал, что нет. Он только поедет на обыкновенном торговом теплоходе.
Почему?
Вот он так хотел быть с народом.
Пролетарский писатель.
Да. Ну вот, значит, выбрали нас.
Понятно.
Да, и мы подготовились к его приему. Капитанская каюта была предоставлена Горькому. Моя каюта была предоставлена, значит, Надежде Александровне, это жене то.
Андреевой?
Нет, не Андреевой, Андреевой не было. Жена это Макса, сына. Макс сын был там, потом две внучки Марфа и Дарья были там, потом его личный врач был, потом его домашний врач была. Она была из гувернанток, потом он заставил ее учиться, она стала домашним врачом. Она
сразу видно пролетарский писатель.
Да. Ну и был, значит, его личный секретарь Крючков такой, который потом его расстреляли, оказывается, в итоге. И вот мы потом пошли в Гену и догрузили еще немножко. И пошли в Одессу. Конечно, Горький очень хорошо сидел на судне, с нами в кают-компании. Всегда завтракал, спрашивал, очень интересовался нашим быте. Когда у нас было занятие, политзанятие, он присутствовал и всегда поправлял это наше. Секретарь партийной организации, о том, что он неверно докладывает историю партии.
Горький был сам историей партии.
Да, сам историей партии. И по пути мы заходили, по приглашению турецкого правительства, заходили в Константинополь. Мы, конечно, остались на борту судна. Там у нас наводнили нас полицейскими, чтобы охраняли нас. А Горький уехал на берег. Его партия труда принимала у себя. А мы полицейских этих всех споили пьяными настолько, что они потом уже не могли выполнять своих полицейских обязанностей.
Простите, да. Борис Ильич, какой год?
33-й.
А, понятно.
Затем мы пошли в Одессу. Правительство предлагало Горькому, чтобы его сопровождали эскадренные миноносцы, как члена правительства тогда. Он от этого отказался. И вот мы пришли в Одессу. Причем Одесса, причал был оцеплен войсками. Очень много было войск НКВД, никого не пропускали на этот, на причал, и был подогнан вагон Ягоды, личный вагон Ягоды для следования этого Горького в Москву с семьей. И в этот момент, значит, когда мы уже ошвартовались, подали трап, вдруг из-под причала вылезает, значит, одна фигура. Там такой был знаменитый когда-то участник шайки этого
Мишки-япончика.
Мишки-япончика, такой симку-пулемет. Почему его называют симку-пулемет? Потому что он очень быстро говорил. Маленький, кругленький еврей, по профессии парикмахер, по фамилии Рапопорт. И вдруг этот симка, значит, вылезает оттуда. А он нас всегда, когда мы приходили на Жаресе, он всегда нас обслуживал, если можно так сказать. Значит, все, что нужно, он все делал. И он мог, понимаете, из-под земли достать все, что нужно. Так что для характеристики, что за симка-пулемет. Значит, Горький уехал, а мы потом...
Нет, тут еще эпизод надо... Горькому предложили слово уже сказать.
А, да. Когда, значит, уже ошартовались, пришли рабочие из заводов со знаменами. Значит, демонстрация. Горький там вышел, поднялся на капитанский мостик и говорит: братцы, что я вам скажу? Лучше бы вы работали, чем вы пришли меня сюда служить.
Это называется «Речь Горького в Одессе». Да. А с Симкой-пулеметом-то связано...
А с Симкой-пулеметом были другие еще дела. Значит, я после того, после Жаржареса, я был назначен капитаном на такой же теплоход «Белокун». Уже из Ленинграда мне надо было ехать его принимать в Одессу. Он туда приходил.
Тоже хорошее название.
Да, так. А потом Маяковский назывался. Затем, значит, это самое... Так как он должен был прийти, я не знал даты, точной даты его прихода, я дал Симке пулемету телеграмму о том, что: Сима, забронируй мне гостиницу, приезжай я тогда-то. И вот поезд подходит к перрону, Симка входит в вагон, значит, встречает меня, я выхожу, оркестр на перроне встречает меня. Затем вышли из этого, из зала, из вокзала, там стоят, значит, фаэтон стоял, три, две линейки и фаэтон. Я, значит, сел впереди, сзади сели музыканты на эти две линейки, оркестр играл, Симка бежал впереди и кричал: «Капитан Эйнштейн приехал!»
Вот это Одесса!
Да, вот это Одесса. Ну и там с ним еще были другие дела. Там у меня приятель на другом судне пришел в Одессу на колени. И он пошел получать вечером деньги, тогда бы он на Турксину давали. Пошел получать деньги, и его вечером там ограбили. На следующий день он пришел ко мне и говорит, что: «Боря, вот что с меня делать?» Ну, думали, я говорю: «Давай Симу позовем, может, поможет». Позвали Симку. Я говорю: «Сима, вот такая вещь с моим другом. Ты можешь помочь?» Он говорит: «Мне только одно надо знать, в какое время и в каком месте». И принес портфель с деньгами.
Как Сима пулемет оправдал свое прозвище.
Да, а в итоге, когда потом пришел в Одессу уже после войны, пришел в Одессу заинтересоваться, зачем пулемет, сказали мне, что немцы его и расстреляли.
Ну вот за светлую память пулемета, да. И за вольный город Одессу. Да. А сейчас у нас есть постоянные наши рубрики, и Алексей Леонидов доложит нам о том, что произошло на прошлой неделе.
Друзья, я совершенно не знаю, опять же, о чем будет речь. Все-таки выбрал какие-то тут события, связанные так или иначе, то ли с военным делом, то ли с войной. И хочу сказать о том, что в пятницу один британский пилот совершил исторический полет. Он летал 70 минут на скорости 485 миль в час, то есть около 800 километров в час, в истребители-бомбардировщики типа «Ягуар».
Как бы ничего страшного.
Что же здесь исторического? Могут спросить такие знатоки, как Леонид Владимирович или даже Борис Иосифович.
Алексей, он летал-то не пилотом, он летал пассажиром на спарке, на учебном «Ягуаре».
Но не только пассажиром. Ведь, ну что, скорость, подумаешь, 800 километров для самолета. Да и продолжительность полета 70 минут. Это же какое-то пионерское время детское. Но дело в том, что летчик Джон Марден, которому 40 лет, совершил этот полет после того, как в ноябре месяце, то есть менее полугода тому назад, перенес операцию по пересадке сердца и легких.
И легких, да.
Это первый случай как в истории медицины, так и в истории летного дела. Более того, этот летчик оказался шутником. Приземлившись, он сказал, что хочет записаться на курсы космонавта.
Да, да.
Но если говорить серьезно, то жена летчика и врачи полагали, что совершить такой полет после такой операции является невозможной задачей. Но впоследствии жена призналась, что муж мечтал об этом полете и видел сны об этом не одну ночь. Мечтал об этом так сильно, что его невозможно было остановить, и ему нельзя было отказать. Конечно же, она сопровождала мужа на аэродром, однако обоим сыновьям, которым 11 и 10 лет, соответственно, ничего не сказали заранее, и они утром отправились в школу. А вот еще одно событие.
Минуточку одну. Я хотел только добавить, что он ведь перед этой операцией, перед тем, как отказало сердце, он был заместителем командира авиаполка. А сейчас, сейчас после операции стало известно, что Министерство обороны присваивает ему звание полковника авиации.
Совершенно верно, Леонидович. Вот еще одно событие. Французская домохозяйка обнаружила ручную гранату времен Второй мировой войны в мешке с картошкой. Представитель полиции в городе Лион заявил, что проведенное расследование дает им основание полагать, что ручная граната британского производства, изготовлявшаяся в форме картошки, попала в этот сортировочный мешок после того, как ее подцепила из картошки, из земли картофелекопалка.
Да, спасибо, Алексей.
Прекрасно.
Леонид Владимирович, ваши памятные юбилейные даты предстоящие.
Ну, вы знаете, у нас сегодня такой гость, что на его фоне все мы бледнеем, и, конечно, Мне очень трудно состязаться с такими воспоминаниями. У меня гораздо более недавние даты, и только одна, несколько более давняя. Начнем с 27 апреля 1978 года, 13 лет назад. Хоть и не круглая дата, 13, а пропустить невозможно. В тот день в Афганистане произошла так называемая Заурская революция, а попросту сказать, коммунистический переворот. Чем-то он напоминал переворот, случившийся в 1917 году в Петрограде. Самодержавия в Афганистане, как тогда в России, уже не было. У власти находился афганский Керенский, Мохаммед Дауд, которого часто называли «Красный принц». Но коммунистом он все-таки не был, и в конце 70-х годов, встревоженный подавляющим советским влиянием в Кабуле, стал даже изгонять коммунистов с руководящих постов. Вот тут-то и произошел переворот, в одном отношении все же сильно отличавшийся от переворота 17-го года в России, а именно российский переворот. В 17-м году все-таки был операцией внутренней. Большевиков, может быть, немножко поддержали валютой, дали их вождю проехать через территорию Германии в опломбированном вагоне, чтобы он попал в Россию. Но прямого руководства переворотом из-за границы все-таки не было. А тут, возвращаясь к Афганистану, напомним, что красного принца Мохаммеда Дауда тут же убили. Еще одно отличие от Керенского, которому удалось бежать. И власть взял коммунист Нур Мухаммед Тараки. Нельзя не отметить, что операция прошла тихо, полностью успешно, и внешний мир на нее просто никак не отреагировал. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала все же редакционную статью, но статья была совершенно успокоительной, ничего, мол, страшного не случилось, и озаглавлена была прекрасно в рифму «Keep cool about Kabul». Мне, помню, захотелось перевести этот шедевр близорукости для радио, и я нашел более или менее соответствующий эквивалент, заголовка «Не надо гула насчет Кабула». И никакого гула действительно не было. В Москве потирали руки, теперь Афганистан наш. Тогдашнее имперское мышление кремлевских руководителей неплохо отражено в сочинениях такого Александра Проханова об афганской войне, написанных позднее. Эти сочинения поражают нагромождением лжи. Интересно, как сегодня чувствует себя автор. Но любопытны именно тем, что выдают даже помимо его воли колониальные вожделения новых империалистов. Ну да ладно. Посаженный вождем Афганистана Тараки позже приехал в Москву с визитом. И товарища Тараки принимали с должной ласковостью. Он, если помните, долго не усидел. Его быстро убили в новом перевороте. Место занял Хафизулла Амин, тоже товарищ Хафизулла Амин, а уж потом, когда этого товарища стали поджимать народные повстанцы, пришлось отбросить разные там прикрытия и товарища Амина ликвидировать ограниченным контингентом советских войск. Помните слова «ограниченный контингент»? Впрочем, это уже другая дата. 30 апреля 1975 года, 16 лет назад, произошло событие, как-то перекликающееся с тем, о чем мы только что говорили. В тот день северо-вьетнамские войска, оснащенные, как известно, больше советским, чем китайским оружием, вошли в Сайгон, и весь Вьетнам стал коммунистическим. Напомним, что Северный Вьетнам, опять-таки отбросив прикрытие о якобы партизанах Южного Вьетнама, вошел всеми своими 20 дивизиями через демилитаризованную зону, куда им по подписанному Парижскому мирному соглашению входить не имел права. Вошел и завоевал. Американцы, долго защищавшие Вьетнам от коммунистов, ушли оттуда по мирному соглашению. Тут коммунисты и ударили, и победили. Радуются этому вьетнамцы или нет, вопрос другой. 1 мая... Нет, я не о первомайском празднике, вы о нем уже все сказали. Мы о нем уже все сказали. 1 мая 81 года, 110 лет назад, родился крупнейший французский мыслитель Тейяр де Шарден, Пьер Тейяр де Шарден. При жизни его знали как католического священника из ордена иезуитов, как видного палеонтолога, и лишь после смерти Тейяра в 1955 году мир узнал его философские работы, из которых главное – феномен человека. Ну и, наконец, 29 апреля 1980 года, 11 лет назад, скончался один из самых оригинальных и плодовитых кинорежиссеров – англичанин Альфред Хичкок, всю творческую жизнь работавший в Америке. Он поставил 53 фильма, в том числе несколько мировых шедевров птица, например, или психопат. До гласности Хичкока в СССР положено было только проклинать. Начали ли его теперь показывать, я даже не знаю. Вы не слышали, Борис Иванович, не показывают Хичкока? Ну, жаль, ну, начнут. Когда начнут, я вам просто завидую. Вы заново получите удовольствие от нестрашных ужасов Хичкока, сдобренных его неизменной иронией.
Спасибо, Леонид Владимирович. Следующая страница повествования сегодняшнего уносит нас в годы Второй мировой войны.
Дрались по-геройски, по-русски два друга в пехоте морской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Они точно братья сроднились, делили и хлеб, и табак. И рядом их ленточки вились в огне непрерывных атак. Штыки ударяли два друга, и смерть отступала сама. Ну-ка, дай жизни, Калуга, ходи веселей, Кострома. Ходи веселей, Кострома.
Это песня о двух друзьях, которые я поставил не случайно. Дело в том, что во время войны... В песне в этой поется о том, что как два друга попали в бой, и они раненые, умирающие, вытягивают друг друга. И этот припев «А ну-ка, дай жизни, Калуга, шагай веселей, Кострома» приобретает совсем в конце песни другой смысл. Но вот я знаю семейные истории, что во время войны ты умер. Ты был мертвым человеком. Ты был, лежал в морге и был списан из списка живых. И друг пришел к тебе на помощь.
Ну, дело тут следующее. Это весной 42-го года я возвращался с одного боевого задания с Латорского озера. Там надо было перебросить войска. Я был, должен был обеспечить это. Возвращался, значит, к месту дислокации нашей воинской части в Ленинграде. И, придя к себе почти уже в часть, я свалился без памяти, замертво. Месяц я находился без памяти, лежал в госпитале, и, видимо, меня уже считали безнадежным, как мне рассказывают наши ребята. И я уже очутился потом в морге. Когда пришли меня навещать ребята, ему сказали, что я, значит, отправлен туда за... уже за безнадежностью излечения. Они там подняли шум, гам, пошли. Пришли, оказался, я все-таки еще дышу. Но я все-таки был еще без памяти. Меня привезли обратно, ну, а потом очутился, у меня оказался тиф, двустороннее воспаление легких, цинга и дистрофия. Весил я 40 килограмм. Пролежал я 8 месяцев, пока меня подняли на ноги. Вот такая история.
Но с тех пор прошло почти полвека, да. И вы, слава богу, да. Ну, в добром здравии.
Благодаря тифу.
Вот-вот, я хочу сказать, может, это на пользу?
Да, вот такая история была.
Борис Ильич, да. А я тут с какими-то глупыми историями про летчика, у которого, это, ну, честно говоря, не солидно даже.
Ну,
а?
Так я же не
летал. Человека извлекли из морга уже.
Я же не летал, меня полковником не сделали.
Да, но вы же ведь... Я продолжали вам... быть капитаном?
Да. Я вам, господа, такую историю расскажу. Мы... Папа второй раз приехал. Первый раз он был 2 года назад, летом. И мы с ним поехали по Темзе посмотреть на всякие места. Почему? Потому что он туда на теплоходе ходил, лес они грузили, сгружали, вернее, на Темзу. И он сразу вспомнил, говорит, вот у этого моста, говорит, мы выгружали.
Я был капитаном теплохода «Сибирь», пассажирского судна, который... курировал, то есть курсировал между Ленинградом, Гавром и Лондоном.
Тильбюри, да?
Нет, мы стояли между Лондон-Бридж и Тауэр-Бридж.
Прямо в Лондон приходили?
Да, 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 там Хейзворк такая. Хейзворк. Ага. У этого места мы стояли. И у меня, значит, был груз из Ленинграда. 3 тонны золота. Причем это золото помещалось у меня в каюте, была кладовка. И туда поместили это золото, и там был сопровождающий.
Где же оно сейчас,
Борис? Из Госбанка. Ну, в Ленинграде грузили это ночью тоже под большой охраной. А когда пришли сюда на Темзу, стали уже это. И вот я вспоминал уже молодость и детство, когда эти машины приезжали с сиренами, гудели с сиренами, значит, полицейские выстроились и подали трап, и это золото выгружали в эти машины, в фургоны, в закрытые фургоны.
Какой же это был год?
Это был 38-й.
Это, видимо, была часть платы Иосифа Виссарионовича за всякие вооружения.
38-й год.
Да нет, Советский Союз продавал тогда золото, продает сейчас золото. Во время Хрущева особенно много золота
продавал. Но сейчас же в кладовке у капитана это золото не
важно. Сейчас это делается
по-другому. Теперь другие пути есть.
Да. Но Советский Союз все время только и живет тем, что в Якутии много золота, его добывают, вот и обменивают на валюту.
Всякого человека, который пережил 30-е, конец 30-х годов, естественно, спрашивают, как он это дело проскочил. И я, как знаю из наших семейных разговоров, у тебя много было опасных моментов, в частности, эпизод с поездкой в Белфаст. Мне запомнился.
Нет, это мы стояли в Белфасте. Не помню, грузились, выгружали что-то. А я был потом вечером, днем после обеда мы пошли со старшим механиком на берег, ну, по магазинам, конечно, как всегда так. Возвращались обратно, а у меня на судне, смотрю, сидит в этом самом, мне вахтенный доложил о том, что в столовой команде сидит посторонний человек. Я пришел туда, в столовую команду, там сидит какой-то немолодой, говорит по-русски, и с ним женщина. И он что-то там команде рассказывает. Я поднялся себе в каюту, вызвал старшего помощника и сказал, что немедленно удалить этого человека с борта судна. А у меня был помполит, очень нехороший человек. Он все подглядывал по этим самым, по замочным скважинам, писал о всех, значит, что можно. А со мной был, он как-то подглядывал, у меня там сидел агент, мы с ним разговаривали, значит, он английский-то язык не понимал. Значит, подглядывал все, что мы там с агентом. Я, значит, почувствовал, что он смотрит, а дверь открывалась наружу. Я, значит, сильно открыл дверь, его стукнул по лбу. Да, и он, значит, это, видимо, запомнил на всю жизнь. И, оказывается, он на меня написал донос о том, что я, значит, призывал какого-то белогвардейца, и тот агитировал команду что-то там, значит, с точки зрения белогвардейца. Ну, а когда я потом пришел в Мурманск, и в Мурманск я получил приглашение от руководства пароходства занять место заместителя начальника пароходства. Он просил моего согласия. Но я тут подумал, что отказаться мне сейчас нельзя. В связи со всем этим делом надо поехать и поговорить с начальником пароходства. И я написал телеграмму, что свое согласие могу, значит, только по прибытию в Ленинград. И вот мое назначение на заместитель начальника пароходства, видимо, сняло с меня.
Потому что в сторону
это положили. Все дело. Иначе я бы, конечно, с вами сегодня не сидел.
И, может быть, даже Сева с нами бы не сидел.
Да.
А уж начальником-то был ведь не первым, там мимо.
Я сменил 10 человек, был заместитель начальника пароходства, начиная с Бронштейна, Петерсона, Каулина. И так далее. Всех этих пересадили. И каждый после каждого, конечно, мне приходилось иметь не очные ставки, но, во всяком случае, разговоры в большом доме.
Ну, в общем, на этом нам, к сожалению, приходится прервать, потому что время...
К сожалению. Нужно.
Но одно только могу сказать, что и везло, конечно, в жизни, но и храбрость, видимо, проявил незаурядную, о чем и поется в заключительной песне. До свидания, господа, до встречи в том же месте в тот же час.
Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря.